Слава нашему Господу! Сегодня мы опять имеем возможность встречи, рассуждать о Священном Писании, вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Апостол Павел когда-то сказал Тимофею, хотя тот и служитель, и притом один из старших служителей, который рукополагал старших служителей, чтобы было понятно, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Оказывается, тебе, говорит, спасение тоже важно, независимо от того, что ты уже не новичок, не только что вошедший в церковь. Поэтому вопрос очень интересен тем, что, если внимательно смотреть на послание апостола Павла, он сказал интересную такую фразу: «Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Мы спасены в надежде». Так мы имеем спасение законченное действие или продолжающееся? Продолжающееся. Апостол Петр очень интересную фразу пишет по этому вопросу. Если праведник, как спасается? Едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Так это хорошо или плохо, что праведник едва спасается? Хороший вопрос, правда, да? Но мы пока так рассуждаем. Мы сейчас к теме подойдем, войдем в тему. Дело в том, что вот это и заключается узкий путь и узкие врата, что праведник едва ли спасается. В данном случае здесь говорится о вопросе, не под сомнение ставится, а под остроту событий. Нечестивые грешники где явятся, а праведники спасаются. Скажу интересные законы, уже не первый случай такой в жизни, не единичные факты, просто очень интересное высказывание у людей, которые между собой не сговариваются. Христиане, христианки, не играет роли. Где, какая страна, это в любых странах. Для меня это звучит так, что на протяжении всех веков, сколько существует наследие Божие на земном шаре. Брат Сергей, ты знаешь, посмотри, вот. И вот смотрят на свою жизнь, на как у них получается, как не получается, почему не получается, потому что разные случаи, разные моменты бывают такие в жизни. Но ведь написано же, праведник едва спасается. То есть интонация, с какой цитируется это местописание у людей, ну не у всех, пока, если я так выборочно говорю об этом вопросе. Интонация звучит так, что праведники едва спасаются, а мы никак не можем спастись. Вы хотите сказать, что вы не праведники? Язык не поворачивается ни туда, ни сюда. Но когда пошли путем очищения освящения, вы знаете, и когда напоминаешь это местописание, как написано у Петра, вот он сказал в послании своем интереснейшую такую фразу: если праведник едва, а люди на наследие Божие, которые слушают, говорят, но все-таки спасается. Я говорю, о, я говорю, это уже совершенно другая интонация, совершенно другой голос. А что поменялось, скажите, пожалуйста? Местописание поменялось? Или исповедание этого местописания поменялось? Дело в том, что мы привыкли понимать исповедание грехов. Да, да, это имеется место, но бывает исповедание без покаяния, то беда. Покаяния нету, а о грехах говорится. Сегодня не об этом. Но есть исповедание, знаете, да у меня не получится, да ничего не выйдет, и человек начинает это исповедовать. Понимаете? Да не может, чтобы Бог исцелил мой дух, душу, мое тело. Оно так и будет. Исповедание неуверенности в спасении, исповедание своего несовершенства. Дело в том, что мы сегодня должны будем в теме, я пока не называю название темы, но как по времени будем укладываться, нужно все-таки это осветить для нас. Будет задаваться для нас, для всех вопрос. Под каким углом зрения, под каким углом изречения, как и что мы исповедуем в имени Иисуса Христа и в имени Бога Отца. Может, немножко непонятно. Но когда мы ближе подойдем к этому моменту, то мы это с вами увидим. Но поскольку мы сейчас касаемся этого вопроса, оно у нас будет внутри темы, вот, и там стоит вопрос, нас надо просветить. Просветить – это очень интереснейший показатель, и вот о нем следует задуматься. У нас тема о вопросах просвещения будет. Вопрос там заключается. Как ты будешь исповедовать? Как ты будешь исповедовать? Что исповедовать? Ну, сейчас мы коснемся чего. Разные случаи жизни, Рассказываю один из таких классических примеров. Ну, собирательный образ, страна не играет роли. Это в разных местах, в разных странах происходило. Вот. Возраст людей тоже не играет абсолютно никакой роли. Семейное положение не играет роли. Мужчина, женщина, брат, сестра. Ничего абсолютно не играет роли. Просто бывают такие моменты, когда у человека определенное уныние. По той причине, что у человека имеются проблемы. Я пока без деталей тоже не касаюсь. Потому что не это хочу передать, хочу другую тонкость передать. Тонкость исповедания. На предмет просвещения нашего. Нас надо просветить. Просветить – это очень интереснейший показатель. Просветить – это насквозь. Просветить светом насквозь. Просветить светом насквозь. Просветить насквозь так, чтобы все внутренние уголки во внутренности человеческой, они были просвещены. Это уже отдельная деталь в сегодняшней теме. И вот дело в том, что кто-то когда-то выразил интересную такую мысль, ну я предупреждаю, это разные случаи жизни были, вот, что человеку нету прощения. Про себя человек имеет в виду. А почему? Ну потому что там целая история, понимаете, истории примерно такого порядка. Человек был неверующий, потом становится христианином. Как принял Христа покамест, я не затрагиваю этого вопроса, хотя это тоже немаловажный фактор. И на него надо очень усиленное внимание обратить, потому что апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Как вы приняли, так вы и ходите. Это очень серьезнейший показатель. Но покамест мы не здесь. Потом этот человек по ряду причин становится отступником, отступницей, не играет роли, возраст, положение семейное, никакая не играет роль абсолютно. Вид греха тоже не обязателен. Отступничество – это любого порядка. Потом человек возвращается, кается, а вот не уверен в своем спасении. Не уверен в своей очищенности, освященности. Не уверен, что Бог решил вопрос внутренности этого человека. И вот такое, знаете, состояние, не холоден, не горяч. Не по причине повтора грехов, не по этой причине, а по вопросу непросвещенности. И человек высказывает такую мысль. А разве Бог отступников прощает? Вы знаете, что это называется? Какое такое сказать? Вот пробуксовывает на месте. Вот такой стиль мышления у человека. Вот такое понимание. Если сейчас это понимание не просветить, бесполезно человеку давать выход. Вот сегодня мы должны с вами о просвещении касаться этих вопросов. Очень серьезное положение. И там как раз вопрос ставится исповедание имени Господа. И сколько раз Бог показывал такие моменты, как, ну, кому как надо подходить, вопрос не в этом. И классический такой пример, если так правильно сказать. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы знаете притчу о том, что вот у отца было два сына, и младший просил часть имения, потом пожил для отвода глаз, но, наверное, так, ушел в дальнюю страну, расточил, размотал это имение, живя распутно. Вот. Потом был голод, потом он искал, где пропитаться, ничего не получалось, кто бы принял на работу, никто не принимал, потом кто-то принял его пасти свиней. Еврей пасет свиней, это серьезнейший показатель. И потом, говорит, свиньям давали рожки, а ему, говорит, рожки эти не давали. И вот он пришед в себя. Сегодня мы как раз будем касаться и вопроса пришед в себя. Это тоже вопрос просвещения, тоже очень серьезнейший вопрос. И когда он пришел в себя, то он что-то сказал. И я задаю вопрос и говорю, скажите, пожалуйста, вы помните, что он сказал? Да-да, говорит, помню, да. В доме... И я начинаю иносказательно говорить. Так не написано. То есть дать возможность человеку задуматься. Знаете для чего? Чтобы человек сделал правильное исповедание. Дело в том, что человек правильно исповедует то место Писания, которое он читает. Но зачастую это место Писания не может исповедать для себя. И в неправильном исповедании того места Писания, будучи непросвещенным, этот человек, по причине того, что Бог века сего ослепил ум, то человек неправильно провозглашает имя Бога. Как это так? Сейчас мы узнаем. и неправильно исповедуют себя по отношению к Богу. Я не о грехах, пожалуйста, будем очень внимательны. Я не о грехах сейчас говорю. Дело в том, что когда в свое время Иисус Христос получил в одни плоти вопрос, какая первая заповедь, и было сказано, Он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и люби его всем сердцем, и тому подобное. Описываются следующие детали, и дальше описывается и ближнего, как самого себя. То молодой человек сказал, да, ты правильно сказал, учитель, что любить Господа Бога всей душой, крепостью, разумением и помышлением, и ближнего, как самого себя, это больше всех жертв и приношений. Иисус, посмотрев на него и видя, что тот разумно отвечал, говорит, недалеко ты от Царствия Божия. Разумный ответ – это просвещенность внутренности. Это серьезнейший показатель, очень серьезный. Так вот, я возвращаюсь теперь вот к этому моменту. Значит, если мы неправильно читаем место Священного Писания, значит, у нас поврежденность ума. Хотим мы согласиться, не хотим, но придется. Значит, это первый признак, что Бог века сего ослепил наш ум в определенных видах греха. Ослепил – это ослепительная вспышка, такая яркая, что ты все видишь, но потом все темное становится. Ослепление. Ослепление каким-то очень ярким грехом произошло в человеке, и он теперь на ощупь. Он и темнеть будет. Есть такое, да, выражение в славянском языке? Мутить будет. Что ты, говорит, мутишь, что ты темнишь. Понимаем, да? Что ты неясно говоришь. Что ты неясно исповедуешь определенные вещи. Это очень серьезные вопросы. Очень-очень. Дело в том, что это практическое, очень большой процент поражения в христианстве. И зачастую, чтобы, понимаете, открыть ум к разумению Писания, Иисусу Христу приходилось очень серьезно работать в этом направлении. И Он постоянно своих апостолов приводил в шоковое состояние здравомыслия. Почему шоковое? Шокотерапию резко делал. Раз их, раз вот здесь, 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 встряску уму делал. Понимаем, да? Потому что бывают что-то странные вещи с умом человеческим. А почему? Потому что, ну, у кого какие причины. И вот я возвращаюсь к этому факту, и мы сейчас дальше находимся в теме практически. Я говорю, вы понимаете, что вот младший сын пришед в себя, да-да-да, где? Возле свиного корыта? Да, он, я говорю, сказал так, встану, пойду к нашему далекому родственнику, потому что у него много хлеба. Человек на меня посмотрел, да не к родственнику. А, я говорю, значит, не к родственнику, не к соседу нашей деревни, не к родственнику, хорошо. Значит, к нашему дяде. Да не к дяде. Ну, сейчас, ну, разные варианты, понимаем, да? Вот. Ну, он сказал так. Встану, пойду к отцу моего старшего брата. И вот человек этот, в правильном смысле слова, пожалуйста, возмутился. И говорит, да не к отцу своего старшего брата, к своему отцу. Я говорю, куда пошел? К своему отцу. Я говорю, к своему отцу пошел? Да, говорит, к своему отцу пошел. А, так, я говорю, к своему отцу, оказывается, пошел. Так если это его отец, значит, он для отца кто? Сын. Отступник, да? Да, отступник. А потом, знаете, это если была бы видеосъемка. Человек, нахмурившийся, растроганных чувствах, не расстроенных, а растроганных, расшевелилась, наконец, внутренность. У человека прозрение сейчас, смотрите. Оно у него уже произошло, только выхода пока мест нету. И вот в этих растроганных чувствах на лице этот отпечаток такой, знаете, потом раз, лицо начинает просветлевать. Просветлевшее лицо, сияющие глаза, просветлевший взгляд. Человек меняется, меняется даже его осанка. Осанка это вот как, ну, сидит он или стоит, понимаете? И вдруг лицо поднимается к небу. Куда, куда, куда поднимается? к горнему Иерусалиму поднимается. Ух ты! Поднимается к новому небу, к новой земле, на которых обитает правда. Думаем внимательно, мы уже в теме. Знаете, что дальше происходит? И вдруг кричит душа. Я отступник! Я отступница! Знаете, что в этой интонации слышно? Слышно прозрение человека. Сегодня мы с вами слышали, когда они будут за свои грехи находиться в земле далекой или близкой, когда их туда погонят народа Израиля. Это молитва Соломона в храме, когда храм был построен. Очень глубокая молитва. И вот они придут в себя. Младший сын пришел в себя. Этот человек пришел тоже в себя. За счет чего? За счет того, что пошло просвещение, просветление внутренности. И сейчас будет правильное исповедание. Дело в том, что о себе можно говорить, что отступник и отступница с разной интонацией, понимаем, да? Интонация будет показателем нашего внутреннего просвещения или непросвещения. И тут человек говорит, я отступник! И ты этому радуешься? Да не этому человек радуется, что он отступник или что он отступница. А знаете чему? Что оказывается, возвратитесь ко мне, дети-отступники. То есть в этой интонации звучит, я признаю себя сыном или дочерью отступником, но я признаю себя и исповедую тебя, как моего Бога, Отца. Давиду в свое время было предложено, избери для себя, что ты возьмешь? 3 года голод, 3 месяца будешь бегать от врагов твоих, и ихний меч будет достигать твоей души, либо 3 дня моровая язва. Вы знаете, как он интересно сказал? Он не выбрал 3 дня, он не о 3 днях сказал. 3 года не надо, 3 месяца не надо, а вот 3 дня я выбираю. Нет, он не 3 дня сказал. Знаете, что он сказал? Лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человеков. Дальше. Почему? Потому что 3 дня. Нет, не поэтому. А почему? Потому что каково величие Его, Бога, такова и милость Его. А милость превозносится над судом. Вы слышите, что он сказал? Не потому что 3 дня. Какая глубина исповедания? Исповедание кого? Ах, вот оно. Оказывается, просветление необходимо для того, чтобы исповедовать что? Определенную деталь. Какого порядка? Кто есть Бог вообще? И теперь, в частности, кто есть Бог по отношению ко мне? Вот что нужно исповедать. Правильно исповедать. Исповедать с внутренней из интонации просветления. И младший сын у свиного корыта сказал, в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом. А я сын его. Знаете, что он сказал? Просветление. Просветление происходит тогда, когда мы приходим в себя. По-другому звучит так. Прийти в себя – это быть до того в бессознательном состоянии. Упал человек, или травма, или авария, или несчастный случай. Неважно. Что с человеком? Что? Он без сознания. Она без сознания. О, уже пришел в себя человек, пришел в себя, она пришла в себя. А как вы это видите? Здравые глаза, здравые движения, здравое мышление, понимаете, да? Бывает, может что-то говорить уже, пришел в себя. Когда они пришли в себя, в стране скажут. И они будут признавать свою вину, не чью-то. Адам, ты свою вину признай. А он на Бога переводит стрелки ответственности. Жена, которую дал ты, дай на жену, она первое ела мне дала. Но ты себя признай. Если ты признал бы себя, я бы Бог, Бог бы мог, если от лица Бога так это сказать, понимаете, я, то есть Бог бы мог исцелить твою непокорность. Ведь Бог же вчера, сегодня, вовеки тот же. И это младший сын, когда сказал, говорит, встану, пойду к отцу моему и скажу, отче. Знаете, сколько раз он употребляет имя отца, имя не Иван Степан и тому подобное, по отчеству и тому подобное, по фамилии. Не-не-не-не. Отец, чей? Мой. Отец, мой отец, я сын, я дочь твоя, твой. Я рассчитываю, может, неудачно такое слово, надеюсь, скорее всего, более правильное. Нет, скорее всего, я уверен в этом. Что ты дашь хлеба? Дело в том, что Иисус затрагивал чувство прозрения у женщины, у которой дочь была одержима. И она просила по дороге. Один евангелист говорит, ученики сказали, отпусти ее, она уже за нами, вот идет, сколько времени кричит. А другой евангелист описывает о том, что она в дом пришла и просила его. Ну, вопрос сейчас не здесь. Иисус говорит интересную фразу. Дай прежде детям насытиться. Нехорошо, говорит, взять хлеб у детей и бросить псам. Это же оскорбление личности. Нет, это не оскорбление личности. А что это? Это встряска. Это шокотерапия. Это просветить так, чтобы человек в просветленной сейчас немножко не подходит сюда, просветленной внутренности в прозрении провозгласил бы, кто есть ты по отношению ко мне и кто есть я, просящий у тебя милости. Понимаете, как это серьезно? Как это глубоко? И как это просто? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ты что, меня за суку считаешь, за собаку, за скотину? Этой реакции нету. А развернулась и ушла, хлопнув дверью. Нету этого. А что есть? Исповедать такое? Правильно ты сказал. Правильно ты сказал. Но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Слушайте, внимательно смотрим. Интересный вопрос. Сколько здесь параллельностей между этой женщиной и между младшим сыном, который сказал, встану и пойду в дом моего отца за хлебом. И она за хлебом, и он за хлебом. Только она на крошки хлеба согласна, а он рассчитывает на буханку. Правда же? Правда. Ты не получишь исцеления дочери, если ты не исповедуешь его, как хлеб, сшедший с небес. Если ты не исповедуешь себя, что да, ты псина. А псы и свиньи, свиньи идут валяться в грязи, а псы возвращаются на свою блевотину. Продажные до ужаса. Но он же ей правду сказал. По-другому звучит так. Проблема твоей дочери в тебе. Но он так деликатно сказал и аккуратно. Но он Бог. Он знает, как это говорить. Он специалист. О духе пророчества или премудрости, будет, наверное, правильнее так сказать, дух премудрости более правильный, особенно это в полной Библии упоминается, это самый тончайший дух и проникающий, невредительный, проникающий, это насквозь проходящий. И он так насквозь прошел и коснулся, и она говорит, да, я признаю себя, что я такая. Я детям твоим не помешала вкушать хлеба. Они разбрасываются не только крошками, ломтями. Она этого не сказала. Она сказала, так, Господи, ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Интересно. Иисус провозглашает и говорит, за это слово бес вышел. Не выйдет, не выходит, не будет выходить. А уже совершившееся действие. Правильное исповедание. И вот когда те души кричали в радости, «Я отступник, я отступница!» Это не было провозглашение, «Я отступник, я отступница, вот хожу и хвастаюсь». Нет, не это было. А что было? Я вижу, что он, желающий спасти, простить и возвратить. И я признаю себя и иду к нему. Исповедание прозрения. Это серьезные вещи. Адам, а что ты делаешь? Мучу, говорит. Не написано. Мутит. Он мутит. А для чего ты муть наводишь? А для того, чтобы скрыться. просветить. Ну, мы в теме, читаем место Писания. Луки, 1 глава, 79 стих. Это здесь, когда решился вопрос, что сын у Захарии и Елизаветы будет не Захария, а Иоанн. Там родственники, соседи пришли. Знаете, за это время, за 9 месяцев уже выучили, что Захария не может говорить. Потому, это он напишет. А то, что Захария не может слышать, то с ним, конечно, будут знаками разговаривать. И если у нас уши открыты, то с нами знаками не надо разговаривать. Правда, да? Нам надо сказать, как его имя? Спросить надо, да? А его не спрашивают, потому что знают, что он глухой. То есть уже за 9 месяцев выучили. Что он не может говорить, это тоже выучили. Но что он был глухой, то тоже. И вот когда решился вопрос, и там интересная фраза, и когда ему знаками задавали вопрос Захарии, он потребовал дощечку, не попросил, насколько я вспоминаю. Да, он потребовал дощечку. Для меня звучит, знаете как, уже достали. Давайте сюда дощечку. Интонации там не было, потому что говорить не мог. Но жестикуляция, похоже, была. Эта жестикуляция описывается в действии. Он потребовал. Это богатое русское слово. Потребовал — это настоятельная форма беспрекословного действия. И не мягкая такая, а уже, знаете, жесткая, острая. И вот он там написал. И что он написал? Иоанн имя ему. Он не написал Иоанн. Заметьте, он написал три слова. Иоанн имя ему. Для меня это звучит. Знаете как? Я скажу. Это он исповедал возмущение против самого себя, что он не поверил и до сих пор не может ни говорить, ни слышать. Как только он написал это, у него и слух открылся, и язык стал говорить, и он стал пророчествовать. И вот в его речи идет пророчество о Господе, идет пророчество в адрес своего сына, и говорится очень глубокая фраза о действии, ради которого послан, давайте немножко по-другому скажем, потому что сегодня, возможно, в теме мы коснемся этого места Писания. Там не описывается о посланничестве, я скажу это место Писания потом, а говорится о том, что там в стане тьмы должен воссиять свет. Это намного глубже и намного больше. И вот здесь описывается, 76 стиха читаем, чтобы войти в 79. Первая глава Луки. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». То есть обращение идет к Иоанну, ну, крестителю, так назовем, маленькому. «Ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Этим будешь заниматься и ты, и этим будет заниматься после тебя идущий Сын Божий». Те дальше. «По благоутребному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». Теперь здесь он уже говорит о вопросе действия от Бога Отца, происшедшее для всего человечества. Но покамест для народа Израиля. Потому что наш Господь сказал: «Я послан только погибающим овцам дома Израиля». Или дому Израилю. Я послал, когда он посылал, но он сказал: «На путь к язычникам не ходите». И когда язычники заходили на путь спасения, это очень уникальнейший момент, чтобы мы хорошо понимали. Вот к язычникам он не послан, но с языческих стран народ хлынул. И народ с языческих стран стал становиться народом Божьим. Возникает, конечно, еще один из вопросов. Очень интересный, я на рассуждение просто хочу поставить. Написано, что Иоанн крестил. Ну, кого он крестил? Ну, Иоанн крестил евреев. А язычников? Ну, наверное, он их не допускал. Возможно. Логично. Он не допускал фарисеев по рождению змеиных. Ну, это понятные вещи. А Иисус тоже крестил. Ну, написано, что Иисус не крестил, а крестили его ученики. Знаем, да, об этом? Написано. И написано, что на момент, когда крестили ученики, то Иоанн крестил тоже, потому что покамест еще не был осужден и не посужен за истину благовествования. То есть две очереди было на водное крещение. Вопрос возникает. Ученики крестили, ученики Христовы, крестили только евреев или язычников? Интересный вопрос. Нет, напрашивается вывод. Ни в коем случае язычники только были наблюдателями. Возможно, возможно, не исключено, не исключено. Дело в том, что Петру, когда удостоилась такая привилегия крестить дом Корнилия, он сказал, кто теперь, говорит, вам может запретить креститься водою, когда вы крещены Духом Святым, как и мы? Фуф, аж гора с плеч, теперь никто не скажет. Все равно к нему были претензии. Ты ходил к язычникам, ел и пил с ними. Он говорит, я только начал проповедовать о Христе, а они приняли Духа Святого. Я даже не говорил им о Духе Святом. То есть так вытекает вывод. Обратите внимание. Ну тогда я сказал, если Бог крестил вас Духом Святым, а кто теперь вам может запретить? Вытекает вывод, что язычники не были крещены. Не исключено, не исключено. Я не ставлю под сомнение, я ставлю под рассуждение, чтобы мы подумали. Позвольте, а язычники прозревали, понимали, что это Сын Божий, что это Бог? Ну, думаем, хорошо. Беглый ответ даю и дальше движемся. Сотник сказал, я римлянин, я в подчинении, то есть надо мной есть начальство, но у меня в подчинении 100 человек. Я скажу там солдату моему, офицеру скажу, потому что 100 человек, чтобы мы понимали, это у него было 10 десятников. Десятник отвечает за десятерых. И 2 пятидесятника у него было. 10 десятников, это будет 100 солдат. Плюс 10 начальников маленьких. А еще были 2 пятидесятника под ним. Пятидесятник отвечал за 5 десятников и за 50 солдат. И слуги у него были. Вот я скажу, и они идут и выполняют. Я недостоин прийти к тебе. Я недостоин, чтобы ты пришел под кров моего дома. Ты только скажи слово, и выздорови, слуга мой. Иисус остановился, удивившись. Ну, Иисус знал, что это произойдет, но он удивился вслух. Это сегодня не разбираем этого вопроса. И говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Дальше. Севера, юга, запада, востока придут, возлягут на лоне Авраама. Сыны царствия будут извержены вон. Господи, подожди, вопрос, вопрос. Значит, этих сынов царствия можно было крестить на водном крещении, а этого язычника можно крестить или нельзя? Думайте. Вот и приехали. Значит, такую веру в Израиле не нашел. Их можно крестить, Иоанну, а этого нельзя, потому что он язычник. Интересная вещь, да? Я не под опровержение ставлю. Я ставлю под рассуждение, на что Бог обращает внимание. Задумайтесь хорошо. Но мы сейчас не здесь. Мы вот здесь. По благоутребному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. Мы когда-то с вами исследовали этот вопрос. Восток от слова «нигде восход солнца». Востоком называется Дальний Восток, Ближний Восток, Средний Восток, просто Восток. Пришли мудрецы с Востока, то есть местоположение. Понимаем, да? Это да, на своем месте. Восток. Но слово «восток» обозначает глубокое значение. От слова «востекать». Не «стекать вниз», а «востекать вверх». Здесь говорится о вопросе, которым посетил нас Восток свыше. Это, говорит, место, где будет соединяться от земли и с небесным. Сегодня не будем на это обращать внимание, может быть, следовало бы. Просто мы по времени не уложимся ни в коем случае. Мы только в начале темы, и то еще не до конца вошли в нее, чтобы было понятно. Мы дальше движемся. Это глубочайшее благословение, которым посетил нас Восток свыше. Что сделать? Просветить сидящих во тьме кого? Обычно это местописание читается к язычникам. Да? Ну да, там можем найти эти места писания к язычникам, да. Но для меня звучит, что во тьме сидит народ Израиля. просветить? Сегодня этот вопрос задаем к себе. Насколько мы просвещены? Насколько мы позволили Востоку свыше просветить нас? Насколько я позволил себе? Себе позволил быть просвещенным. Насколько ты позволил, ты позволила себе быть просвещенным? А почему себе, а не Богу? У нас как-то с вами была тема «Не хочу захотеть покаяться». Ну-ка, думаем еще раз. Это не игра слов, это глубокие смыслы. Бог дает время, но она не захотела, говорит Священное Писание книги Откровения. Они не играют роли. Дано время, условия созданы, но человек не хочет покаяться. Почему не хочет покаяться? На это серьезнейшие ответы будут. И здесь говорится о вопросе. Значит, получается, не хочу захотеть покаяться. Вот если захочу захотеть, то будет хотение. А если не будет хотения, значит не хочу. Вот, чтобы было понятно, Иисус говорит в книге Откровения к седьмой церкви, в третьей главе. Там семь церквей, и вот к седьмой церкви он говорит. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит». Да, так, да? Как это звучит? «Я стучу». Если услышит, можно, услышав, заглушить. Сколько бывает моментов, вот с кем-то ты беседуешь, только ты выходишь на правду, человек начинает воду мутить. А знаете, как красиво мутят? Исполняются на иных языках, сразу начинают молиться. Песнопение у них идет духовное. Или, ну, вот песнопение по сборнику. А на какую-то тему сразу тебя отводят, на духовную. Мутят. Иисус сказал, от избытка сердца говорят уста. Если вы не хотите признать дерево по плоду, значит, вы порождение змеиное, у вас внутри сидит. Они сразу раз, мутят. Значит, что они делают? Отводят фразу, от этого рассуждения отводят. Господи, мы такие духовные, мы беспокоимся о водительстве духовном. Ну, не так написано, так просто вытекает. А вот нам хочется иметь знамение от тебя. А почему вы переводите тему разговора или как разговор на другую тему? Потому что вы мутите. А почему вы мутите? Понимаем, да? Мы не хотим захотеть покаяться. И выкручиваемся, изворотливость. Вот он и сказал, вот это первый признак, изворотливые змеи. Правда, говорит, змеи есть, которые изворотливые, а есть прямо бегущие. Лучший метод защиты – это нападение. А нападение – это изворотливость. Изворотливость – форма всего лишь поменянная. Так, здесь вот ставится вопрос. Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Сидящих, как мы понимаем это слово? Ну что, они не стоят, а сидят. Я другую сторону хочу затронуть. Сидящие, их посадили или они сели сами? А что, это разница? Колоссальная. Почему? Потому что, когда Бог задает вопрос, Адам, что сделал ты? Он сказал, жена, которую сдал ты. Ева, что сделала ты? Она говорит, змей прельстил меня. Ой, бедненькая, несчастненькая. Вот змей ее прельстил. Ну, так звучит, правда? Когда читаем послание апостола Павла Тимофею, он не так пишет. Она, Ева, прельстившись, не будучи прельщенною. Заметьте, форма написания. Будучи прельщенной, это со стороны кто-то ее прельстил. А прельстившись в русском языке «ся» и «ся» частицы обозначают собственная инициатива. Собственная заинтересованность. Ой, как хорошо, что он оказался такой решительный. Если бы он не был такой решительный, у меня не хватило бы смелости взять запретного плода. Но он такой решительный. А сколько из нас возмущаемся против того, что кто-то нерешительный? надо на кого-то списать. Значит, мы мутим. Значит, мы не просвещенные. Ах, вот оно что. А почему не просвещенные? А потому что Бог века сего ослепил умы наши, чтобы для нас не воссиял свет спасения. Потому мы и сидим во тьме. Думаем, быть членами церкви, вступить в завет с Богом через водное крещение, обещать Ему добрую совесть, говорить на иных языках, говорить о том, что мы приняли Христа своим Спасителем и вступили с Ним в завет любви, что мы обручены Ему невестой, думаем, и сидеть во тьме. Апостолы много об этих вещах говорят. Сам Господь в одни плоти сказал, этим ли вы вводите в заблуждение? Не знаю ни Писания, ни Слова Божьего, ни силы Божьей. Ну, чтобы было понятно. А как это в заблуждении? Как это? Как это понимать? А почему, говорит, вы не знаете ни Слова Божьего, ни силы? А как это случилось? Что это такое? Вопросы просвещения – серьезнейшие вещи. Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Если мы не миротворцы, если у нас нет мира, наши ноги не направлены к миру, мы сидим во тьме. Если мы скандалим, если мы буяним, если мы непримирительные, это место Писания говорит, мы сидим во тьме. Значит, это место Писания говорит, разум наш ослеплен. Ослепление определенными видами греха. У кого какое-то не играет роли. Очень просто. Что такое просветить? Значение слова. Просветить – это светом насквозь пройти. Светом насквозь пройти, позвольте, вот тьма какая-то, да, и вот эту тьму пробить светом – это интереснейший показатель, правда? Это иметь такой свет, который пробивает тьму насквозь, и тьма, ну, рассеивается. Нет, она не рассеивается, она осталась на месте. Ну, а что с ней? Она растворилась в свете. Да нет. Ну, а как же по-другому сказать? Ну, физически как-то не получается объяснить. Но я примерно так скажу. Свет пробился настолько через эту тьму, что она стала прозрачной. Это невероятнейшее физическое действие. Невероятнейшее. Но это и есть действие в духовном мире, чтобы мы понимали. Бог просвещает тьму нашу. Просветить нашу тьму, в этой тьме определиться в предметы, которые мы спрятали тьмою. Тьма устроила нас, чтобы спрятать. Чтобы к свету не идти. А что такое тьма? Дело в том, что тьма – это прикрытие скрытого. Вот что-то там наставили, положили, а теперь, чтобы это не было видно, туда нужно нагнать тьму. Дальше. Чтобы были методы для отступлений каких-то, понимаете, нужно нагнать тьму, которая спрячет отступные ходы. Успеваем, да? Мосты отступные. Вот человек берется за плуг и раз, и деликатно разворачивается назад. Но чтобы это было не видно, значит, нужно это сокрыть тьмою, сумерками. Просветлить. Просветлить – это, получается, слово такое, вот знаете, темное помещение, и вдруг туда внести свет, который раз и разгоняет тьму. Сегодня, возможно, мы коснемся этих моментов, нам надо тоже их посмотреть. Сделать светлее, устранить сумрак или муть. Где устранить? У кого? Мне у меня, тебе у тебя. Думаем. В мутной воде легче и проще ускользнуть, скрыться, притаиться, исчезнуть. В мутной воде, правда, да? В мутной воде. Осьминог, значит, сначала нападает, чтобы мы понимали, а когда он не может напугать, то он пускает чернильную жидкость, как облако. И вот это в воде происходит. И вы видите черное облако, а оно не рассеивается, потому что оно вода же. За это время у него есть время шмыгнуть и скрыться. Чик, и его нету. И пока вы через это облако туда-сюда, осьминога нету. Человек мутит или темнит? Ум истиною просветляется. Просветить кого? Даровать свет умственный, нравственный. Поучать истинам и добру. Образовать ум и сердце. Это значение слова всего лишь навсего такое, знаете, частичное, частичное, частичное. Смотрите, сколько глубины раскрывает Священное Писание, чтобы мы понимали этих вещей. Просветление. Читаем Евангелие от Иоанна. Первой главы. 4, 5 и 9 стих. Евангелие от Иоанна. Первая глава. 4, 5 и 9. Потому что иначе большой объем, а стрелки часов уже далеко убежали. В нем, в Иисусе Христе, в смысле, была жизнь. А в чем сущность жизни состоит? Вот чтобы мы дальше имели жизнь и имели с избытком, он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Правда, да? Что это такое? Иметь жизнь и иметь ее с избытком. Как это понимать? Что это такое? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Сущность жизни, которая была в нем, и которую хочет дать нам, мне и тебе, каждому, это есть свет человеков. Чей свет? Свет человекам. Это свет, даваемый человеком. Здесь написано так. И жизнь была свет человеков. Для человеков это был свет. Вот это свет человеков, им принадлежащий. Им, как сказать, стал их частной собственностью, в положительном смысле слова. И в этом свете они начинают видеть свет. У них просвещение, и у них просвещенное высказывание. Как мы сегодня слышали интересное упоминание, вспоминали. Да, говорит, возлюбить Господа Бога и ближнего своего, это больше всех жертв и всесожжений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, интересную фразу сказал. Дальше, 9 стих читаем. Да, здесь 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это очень интересная фраза. Что тьма? А разве тьма может объять свет? Вот эта фраза говорит, что определенный свет тьма может объять. Еще раз читаю, смотрите внимательно. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но зачем ты говоришь, что тьма не объяла его, если тьма не может объять свет? А раз говоришь о том, что тьма не объяла его, оказывается, тьма бывает объемлет свет. А как это понимать? Если свет, который в нас, есть тьма, то какова тьма? Так, да, Священное Писание? Позвольте, если свет, который в нас, есть тьма, то там мы имеем жизнь? Нет. Мы можем иметь жизнь с избытком? Ты о чем говоришь? Разве может такое быть? А как эта тьма объемлет свет? Знаете, когда свет начинает гаснуть и тускнуть, то тьма его объемлет. По-другому это звучит так. Светильник гаснет у нечестивых, говорит Священное Писание. Да? Значит, 5 неразумных дев уподобляются нечестивым. Если праведник едва спасается, то беззаконные грешные или нечестивые где явятся? Значит, оказывается, светильники гаснут по причине умножения беззаконий. У многих охладеет любовь. В таком случае, 7 книга Церкви Откровения, ты не холоден, не горяч, у тебя охладевает любовь по причине умножения беззаконий. Значит, светильник твой гаснет по причине беззаконий. И это состояние 7 Церкви. Но пока, мисс Господи, ты держишь... Это церковь-светильник. Он сказал, что светильник, церковь-светильник. И вдруг такое состояние, гаснущее. И служителя церкви ты держишь в руке своей звезда. И церковь в таком состоянии? О каком состоянии мы с вами? Я не знаю, сегодня по времени мы успеем всю эту тему коснуться. Очень похоже, что навряд ли. Но сколько сегодня получится у нас? Думаем очень внимательно. Он говорит, обрати внимание, если свет... Ну, чтобы было понятно, давайте по-другому скажу. Любовь – это пламя весьма сильное. Огонь весьма сильный. Так говорит Священное Писание. Большие воды не могут затушить любви. Но если по причине вложения беззакония любовь охладевает, теряется, тогда получается большие воды, да какие они там большие, не знаю, но они затушают, да? Значит, у этого светильника нету питания. Значит, у этого светильника нету масла. Значит, хозяин этого светильника не пошел к продающему, чтобы купить этого масла в запасе. Чтобы елей, говорит, на голове не оскудевал. Чтобы запас был постоянный. А я, говорит, умощен свежим елеем. Постоянно под потоком этого елея. Если, говорит, ты постоянно под потоком этого елея, как сад свой он напояет каждое мгновение, то большие воды не могут угасить никогда. А если угашается? Ну, это же наша вина. Значит, нас надо просветить. Давид говорит, да, надо просветить. Давид, а почему так уверен? А я, говорит, скажу почему. Я, говорит, написал. Бог просвещает мою тьму. Давид, что ты сказал? Чью тьму? Давид, у тебя есть твоя тьма? Если бы не было, не написал бы. Давид, ну это ты же такой сильный пророк. Ты столько сказал о воплощении Сына Божьего. Ты столько получал откровения самого Бога Отца в адрес Сына Иисуса Христа. Найдите место Писания, где не Давид пишет. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих подножия ног твоих». Вы знаете, как это звучит? Звучит это так. «Я, Давид, был на совете неба. И я был свидетель этого разговора. И я слышал, что сказал Бог к Сыну Своему». Как он тогда его бы называл? Ну, Сын Божий. «Сказал Господь, а это мой Господь, Господу моему». Ну, так вот, ну я так понимаю русский язык, а вы как понимаете? «Вот он мой Господь, а вот Бог Господь говорит Господу моему». Вы знаете, что он сказал? «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих подножья ног твоих». Я это, говорит, сам слышал и написал в псалмах. И поет. А вы знаете, что он мало чего написал и много чего скрыл? Когда смотришь на Давида, на его внутреннее содержание, на просветленность его духа, души, ну, естества его всего, как он говорит о многих вещах, насколько глубоко он говорит так глубоко, как понимающий сущность, кто есть Сын Божий и какое отношение. «Сказал Господь, чьему Господу? Моему». Позвольте, у нас на языке и бывает исповедание. «Это мой Господь». Мы всегда можем так сказать? Или не всегда у нас язык поворачивается? «Мой Господь». Не общие фразы, пожалуйста, христианские. «Отче наш», выученная молитва наизусть. Пожалуйста. Общие фразы «наш Господь», «мой Господь». Не общую фразу. А когда ты с пониманием этого вопроса говоришь, это «ты мой Господь». Понимаем, да? Оказывается, он просвещает тьму мою. Бог мой возжигает светильник мой. Слушай, Давид, зачем тебе возжигать светильник, если у тебя светильник действующий, все нормально, и если там есть масло? Знаете, интересный вопрос. А что ты имеешь в виду? Он возжигает светильник мой. А что, твой светильник угасает? Да. А почему он угасает? Что, масла нету? А почему светильники могут угасать? Ну, я не знаток светильников, но раньше светильники, это была формочка такая керамическая, да, так из глины, скажем. В одно отверстие заливалось, а с другой стороны фитиль. Там конструкция была очень простая. Фитиль больше вытащишь, больше огня будет, меньше вытащишь, меньше огня будет. И просто нужно доливать масло. У вас сжигает? Значит, гаснет. Что, фитиля нету? Я больше смотрю, что там масла нету. И вдруг Давид говорит, я умощен свежим елеем. Думаем, думаем, очень хорошо думаем. Мы сегодня в вопросе жизнь с избытком и просветления исповедания. Читаем дальше. Здесь же Евангелие от Иоанна, 1 главы 9. «Был свет истинный». А зачем ты оговариваешь истинный, если он истинный? Оказывается, свет есть не истинный. Что ты имеешь в виду? У дьявола есть неистинный свет. Ложный свет. Дьявол имеет и вид ангела света. Знаем или не знаем? Так это истинный вид или неистинный? Неистинный. А откуда он принимает на себя такой вид? А потому что он был ангел зари или ангел света. Чтобы было понятно. И он знает, как оно быть должно. И он опять рисуется, играется. Позвольте, а почему это вдруг христианство воспринимает дьявола как ангела света? А кто это сказал, что он христианский народ воспринимает? Скажите, пожалуйста, а когда не Божьим советом мы руководимы, разве мы не воспринимаем, что это совет от Бога, а на самом деле это не Божий совет? Разве не так? Ну, думаем, думаем. А сколько бывает момент, в жизни, да зачем я так поступил, зачем я так поступила? А откуда ты знаешь, что по-другому? Там мне же было сказано во внутренности моей даже, не то, что пророчество, видение, откровение. Вот внутренность была вразумление, то я рукой махнула там или тому подобное, но мне вот захотелось вот так сделать. Думаем, думаем, это же серьезнейший показатель. Оказывается, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Что делает? Просвещает. Это и просветление ума, ну, чтобы было понятно, духа, чтобы мы тоже понимали, потому что есть вопросы, чтобы были здравы в вере, чтобы не было притворства любви, ну и так дальше. Многие вопросы, имеющие вид благочестия силы его отрекшиеся, а внешнее вот такое, знаете, вот состояние. Пять неразумных, а они же были, как выглядели, как пять разумных, правда же, да? Они точно так же выглядели, практически, как пять разумных. Ничем не отличались. За исключением, запаса масла не было. Интересно, можно было заметить, что у них запаса масла не было? Это можно было невооруженным взглядом заметить, или надо было вооруженным взглядом заметить это? Правда, интересный вопрос. Так вот, вопрос по-другому, смотрите. Вот этот 9 стих я читаю для меня, для тебя, для вас, для нас, для всех. Только с одним условием во времени и в пространстве. Что я имею в виду? Я читаю этот 9 стих не к сегодняшнему дню, мы на собрании. Я читаю этот стих к дню тому, когда мы приняли Христа своим Спасителем. Вот мы сейчас находимся там, хорошо? Вот он день. Если мы из неверующей семьи или из грешного этого мира, то более выраженная форма, вот когда мы принимаем Христа своим Спасителем. Если мы из верующих семей, понимаете, ну немножко непонятно, в каком возрасте мы приняли, не приняли, я сегодня не об этом. Давайте берем самый такой простой вариант, чтобы нам было понятно, потому что сейчас мы должны очень глубоко подумать. К примеру, мы из неверующей семьи, из грешного мира. И вот это сегодня первый день. Ну, на ту единицу времени не сейчас, что мы на собрании находимся. И вот мы тогда слышали проповедь Евангелия. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот этот момент. Я обручил вас Христу чистой девою. Обручил, значит, предложил с его стороны его сердце и руку. И вы согласились с вашей стороны ему предоставить ваше сердце и руку. Да? Значит, это называется, вы вступили в завет любви. Ну да, давайте, давайте. У вас тысячи наставников, мало отцов, я родился во Христе Иисусе благовествованием. Хорошо. Вот теперь мы вот в эту единицу времени. Вот в тот момент времени, если был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, то мы с вами тогда должны были быть просвещенными. А теперь проверяем. Просвещенные никогда во тьме не будут оставаться. Правда? От момента принятия Христа до момента принятия Святого Духа или до момента обещания совести доброй водного крещения. Грехи у нас были? Если были, согласно этого места Священного Писания, получается, что мы оказались не до конца просвещенными. Почему? Значит, получается, у нас были определенно заинтересованные грехи, нами заинтересованы, из-за которых мы решили не до конца быть просвещенными. Знаете, что написано? Читаем 2 Коринфянам, и потом сюда опять вернемся, 4 главы 3 по 7 стих, чтобы увидеть эту группу стихов, сюжет. 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 7. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Значит, если в каком-то вопросе для нас было закрыто благовествование, чтобы освободиться от какого-то еще определенного греха, смотрите, как страшно написано. Если закрыто благовествование наше, апостола Павла, то закрыто для погибающих, я читаю конкретному моменту, вот в этом конкретном вопросе. Для неверующих. Значит, человек этот неверующий в этом вопросе, потому что этого греха оставить не захотел. Дальше. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. А как он ослепил? Потому что представил себя в образе ангела света. Показал на выгодность этого греха, и человек, скажем, у человека было 100 грехов, да, условно. И вот он 99 выбросил, одного оставил. Значит, в этом грехе будет погибающий, дальше, неверующий, что без этого можно жить, дальше, у этого человека Бог века сего, сатана, ослепил ум, чтобы для этого человека не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. В остальных вопросах повыбрасывали грехи, а этого нет. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Обратите внимание на эту глубину. Я по-другому сейчас прочитаю этот вариант. А потому что Бог, повелевший свету прийти во тьму, не написано, замечаете? Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Для меня здесь говорится, воссиять из тьмы – это прийти в стан неприятеля, воплотиться там и оттуда воссиять. Понимаем? Он не пришел как свет туда, на землю. Он там воплотился. Дальше. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. На сколько процентов озарил? На сколько процентов ему удалось озарить? Дабы просветить нас познанием славы Божьей. На сколько процентов? В лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Какое сокровище? Это Христос. Это упование славы. Христос, живущий в нас. Это на своем месте. На своем месте. Я сейчас о другой детали. Сокровище быть просвещенным на 100%. Почему апостол Павел, когда пишет евреям, он говорит, и не будем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. А почему так надо делать или не надо делать? А потому что у вас возня на месте. У вас нет этого просвещения. Дело в том, что в просвещении, нам надо будет все-таки тему эту закончить сегодня, я ее буду сильно сжимать. Сейчас ряд мест уже не буду читать, просто буду бегло их напоминать, потом, наверное, отдельно как-то мы детально коснемся. Сегодня упоминалось даже подростками, когда они читали. Когда в стране рабства они придут в себя, там говорит Священное Писание о вопросе, они обратят свои лица к своей стране. Раз. Обратят лица к городу Иерусалиму. Два. Обратят лица к храму, который я построил. Три. Они, придя в себя, называть будут вещи своими именами, они будут каяться в своих грехах, и там интереснейшая фраза. Они исповедуют имя Твое. На это мало когда мы обращаем внимание. Исповедать имя, младший сын исповедал имя своего отца, понимаем? Когда он исповедал имя отца, кто есть отец для него, исповедал, после этого исповедует свое имя в имени отца, как сын, как дочь. Человек идет на подъем. Это серьезнейшие вещи. По-другому это говорится, поставить Иерусалим во главу праздников. По-другому это говорится, если при Ветхом Завете надо было повернуться к земле обетованной лицом, городу Иерусалиму надо повернуться лицом, внутренности имею в виду, к этому храму, который построил Соломон, надо повернуться лицом, признать свою вину, исповедав имя своего небесного Бога Отца, при полноте своего покаяния возвратитесь, дети-отступники, Бог производит действие, и даже враги отпускают с миром. При Новом Завете говорится, Бог сказал интересную фразу, «Я творю новое небо и новую землю». Мы когда-то с вами эту тему тоже разбирали. «Не сотворил, пишет Исаия, а творю в процессе продолжения действия. Я творю». Ну так, русский текст говорит. Я сегодня не собираюсь эти вопросы затрагивать, потому что это очень объем большой получается. На сегодняшний день получается. Я исповедую тебя как Бога Отца, который определил место жительства в небе, чтобы мне иметь наследие и быть твоей славой. Быть твоей славой, войти в наследие твое, которое стало мое. Иисус говорит уникальные слова. Первосвященническая молитва. Отче, все твое мое. Знаете когда? Он говорит, все мое твое, а потому все твое мое. Так вот, когда мы исповедание такое произносим, вот он залог. Если, говорит, ты не ставишь так Иерусалима, горнего, небесного, если ты не ставишь так во главу праздника новое небо и новую землю, на которых обитает правда, если ты не говоришь, что твой небесный отец – это художник и строитель самой вечности, ты, говорит, не задумаешься об этих вопросах. Ты не признаешь себя. Чтобы было понятно, читаем. Дело в том, что вот эта первосвященническая, я назову ее тоже первосвященнической молитвой Соломона, потому что когда Соломон молился, хочется назвать это первосвященническая молитва посвящения храма. Он там неоднократно в Паралипоменоне и в царствах указывается, они исповедуют имя Твое, они исповедуют имя Твое. Если нету исповедания имени Господнего, это страшные вещи. Второзаконие читаем. Сейчас будем подходить к молитве. Очень много времени у нас уже ушло. Второзаконие. 30 главы, 20 стих. Ну, с 19 читаем, потому что там половина сюжета в 19. Второзаконие, 30 глава, 19-20. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Ну, какое небо и землю ты призываешь во свидетели? Но зачастую это понимается, что вот она земля и вот она небо. Моисей, а ты о новой земле, о новом небе ничего не будешь говорить? Знаете, ну, для меня звучит, что он здесь не только говорил о вот этом небе, которое вокруг было и об этой земле. Он говорил о небе и новом, и о новой земле. Потому что видя невидимого, он был тверд, он совершил пролитие крови, Пасху и оставил Египет. Видя невидимого, он как бы видя невидимого. Оказывается, можно видеть невидимого. Хорошо? Раз он видя невидимого, говорится о сыне, то написано, Исаия, насколько я помню, пишет, кто сохранит себя в чистоте и святости, он увидит царя в красоте его, узрит землю отдаленную. Ты о чем пишешь? Значит, в дни твои, Исаия, люди, живущие по воле Божьей, могли узреть царя в красоте, это говорится о Сыне Божьем, и узреть землю отдаленную в небе. Успеваем, да? Это пишет Исаия. Если Исаия сказал, это должно быть, говорит, в моих днях, в днях Исаии, насколько больше это должно быть в днях сегодняшних, от дня воплощения Сына Господнего, ну, будем говорить, от момента, как Он умер, воскрес и вознесся, по сегодняшний день. Насколько это должно быть ясно для нас? Если при Исаии так писалось. Поэтому, когда здесь говорится, вот я призываю у вас свидетели неба и землю, то для меня звучит большее. Небесное. Знаете почему? Потому что это книга Второзакония. Второзаконие – это повторение закона. А почему так? А потому что в Пятикнижии Моисея описано, когда Моисей был там у Бога на горе, очень такая интересная фраза, сочная для меня лично, там у Бога быть. Ух ты! Ладно. И Бог ему показал. А потом Бог ему говорит: Моисей, вот ты видел показанное тебе, да? Там на горе, я тебе показывал, да, вот по тому образу или образцу, вот по тому плану, планировке, вот как ты видел, ты должен сделать копию переносного храма. Так это чертежи были? Или в натуре? Думаете? Так Моисей уже видел? Моисей, а ты это самое, может, ты еще что-нибудь нам рассказал, что ты еще видел? Это, говорит, это уже говорит, другой разговор, это мы в других темах с вами будем, если возможно, касаться. Что Моисей видел и где он об этом пишет? Он так деликатно, тонко пишет, что, знаете, вот ты идешь и не видишь этого, а вот он пишет. Значит, Бог показал ему только храм неба. Интересно. Сегодня, ладно, не об этом, а то стрелки далеко убежали. Поэтому, когда он говорит, призываю небо и землю, то я на него смотрю, призываю новое небо и землю во свидетели. Вот, говорит, куда я стремлюсь. И мы с вами в прошлых темах касались. Они имели в мыслях то Отечество небесное, туда они стремились. Они ожидали того города. Чего-чего они ожидали? Города? Авраам, Исаак, Иаков, они ожидали того города. Авраам, Исаак, Иаков, что вы ожидали? Когда его построят? Я сегодня не касаюсь этого вопроса. Он в процессе строительства? Ну, написано, я создаю, говорит, новое небо и землю. Это уже детали. Детали, хотя немаловажные. Но они уже жили. Где? Я скажу, где они жили. Ноги ходили по земле, а внутренне они были там. Сколько из нас умеют находиться физически здесь, а внутренне где-то? Знаем, да, нет? Наши мысли, чувства, хотения бегут впереди нас. Зачастую они могут быть на концах земного шара, потому что там что-то сопряжено с воспоминаниями, или сейчас что-то происходит, или мы туда летим, и мы торопимся, у нас еще трое суток лететь будем с пересадками на самолетах, на кораблях и так дальше. Но мы уже там, куда мы должны через месяц только прибыть. К примеру, ну, чтобы было понятно, разве не так? Мы духовно, морально, психологически там, а физически еще здесь остают наши ноги. Маленьким детям раньше нельзя было говорить, что мы ездим в отпуск, едем куда-то отдыхать, а они вверх дном поднимают дом. И поэтому родители обычно делали такой вид, чтобы дети ничего не понимали, и когда детей уложили спать, тогда собирали вещи, чтобы те не ожидали. Иначе ужас, что будет. Почему? Потому что вы еще будете здесь с вещами, с оклунками, а у детей внутренность уже будет там. У взрослых зачастую бегут впереди мысли, чувства, рассуждения. Да, сегодня не об этом. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Жизнь? Я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Хорошо? И жизнь была свет человеком. Оказывается, обилие света просвещенности гарантирует вопрос того, что здесь во внутренности будет жизнь. Я, говорит, скажу, говорит, что такое жизнь. Жизнь и смерть я предложил тебе, благословение и проклятие. Ну, известная такая, да, фраза для нас. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мы сейчас не об этом. А вот теперь 20 стих нам нужен. «Любил Господа, Бога твоего, раз, слушал глаз Его, два, прилеплялся к Нему, три, ибо в этом жизнь твоя и полнота дней твоих». Заново читаю эту фразу. Первое. «Любил Господа, Бога твоего». Второе. «Слушал глаз Его». Третье. «Прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь». По-другому. Когда ты будешь любить Господа, когда ты будешь слушать глаз Его, и когда ты будешь прилепляться к Нему. Для меня звучит так. Прилепляться будешь только после того, когда будешь слушать глаз Его, а слушать глаз будешь после того, когда будешь любить Его. А когда ты будешь любить Его, Иисус сказал первая заповедь, которая была вложена Богом через Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть. Если Он для тебя един, тогда ты сможешь Его любить, прилепляться и слушать. Если Он для тебя не един, то человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Одного будет любить, другого ненавидеть, не можете служить двум господам». Но обычно говорят, или одного, или другого. Подождите. С одного источника не течет горькая и сладкая вода. Но когда в малых посланиях пишется, говорит, не должно так быть. Не должно так быть, говорит о том, что так зачастую случается. Что случается? Двуличие, многоличие, маски. Дело в том, что почему с севера, юга, востока, запада придут и возлягут, а сыны царствия будут извержены вон? Потому что сыны царствия и дочери царствия, они в нарушениях. Я должен коснуться этого вопроса, стрелки часов надо останавливать. Потому что мы обязаны сюда подойти, нас Бог именно сюда сейчас подвел. Читаем, что Бог сказал. Очень серьезнейшее обращение. Очень. Езекииля. И, наверное, будем подходить к молитве. Наверное. Езекииля, 33 глава. С 10 по 16. Но начинать будем с 15 стиха. Фраза, вторая половина 15 стиха. «Будет ходить по законам жизни». «Будет ходить по законам жизни». Оказывается, жизнь с большой буквы, чтобы мы понимали, имеет свои законы. Если ты в этих законах жизни, если будет ходить по законам жизни, будет жить. Что такое ходить по законам жизни? Мы сегодня прочитали о вопросе второзакония. Да, сказано, если ты будешь его любить, ну, любить от всего сердца, да, это следствие дальше будет. Ты будешь слушать его гласа, ты будешь прилепляться. Все, в этом твоя жизнь. А теперь вот в этой жизни следующая ступень – закон жизни. Вот ты имеешь эту жизнь, и теперь ты в этой жизни продолжаешь по закону жизни. Что есть закон жизни? Читаем Езекииля. 33 глава. «И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши, грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить?» Хороший вопрос, да? Еще раз. Вы говорите, то есть евреи смотрели на себя, на самого себя, каждый, ну или большинство из них, или как. И они говорили даже вслух. Вы говорите так. Преступления наши, грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Хороший вопрос. Ответ. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Значит, ты начни им говорить об исповедании моего имени. Замечаем? Скажи им, мой ответ начинается с деталей. Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь со злых путей ваших, Для чего умирать вам, дом Израилев? Вы не хотите обратиться от ваших грехов и говорите, ваши грехи в вас и на вас. Дальше. И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его. Вот праведник жил праведно, он или она. Проходит время, и вдруг по какой-то причине этот праведник или эта праведница делает преступление. В день соделанного преступления не спасется этот человек. Почему? Потому что на прошлые вопросы праведности Бог не будет обращать внимания. Почему? Потому что последнее действие не праведность, а беззаконие. И вот в беззаконии человек умирает. Дальше. И беззаконник за беззаконие свое, которое делал на протяжении жизни, не падет в день обращения от беззакония своего. Значит, получается, человек был в беззакониях, а теперь вот сегодня настал день обращения от беззакония. И вот человека жизнь прекращается. Ну, или останавливается, там уже детали. То он не падет в погибель. Она не падет в погибель. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность прошлую. За свою прошлую праведность, чтобы было понятно. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, что значит жив? Будет любить, что он любит Бога, что он слушается голоса Божьего и что он прилепляется к Господу. Да? Вот я ему сказал, вот она твоя жизнь. А он понадеется на свою праведность, оказывается, праведностью является, что он любит Бога, слушает Его голоса, и что он прилепляется к Богу. В этом сущность праведности. Он понадеется и сделает неправду. Почему? Потому что позволил Богу века сего ослепить свой ум, и теперь для него не воссиял свет спасения или для нее, и потому человек входит в беззаконие. То все праведные дела его, то есть прошлые, не помянутся. И он умрет от неправды своей, какую сделал. И когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Вот эту фразу берем сюда. Праведнику. Если праведник, который любит Бога, слушает Бога и прилепился, для него законом жизни не понадеется на свою праведность. Это закон. И вот тогда, вот по этому закону он живет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянутся ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. Господи, ты даешь нам возможность этого просвещения, чтобы мы увидели, насколько свет твоего лица во внутренности нашей. Насколько мы исповедуем, кто ты для нас и кто мы для тебя. Насколько мы любим Тебя, насколько мы слушаем Тебя, насколько мы прилепились к Тебе, и насколько мы не ставим свою праведность. А смотрите, как мы ставим зачастую свою праведность. О, я уже столько лет член церкви, я уже столько лет член церкви, он или она. Это собственная праведность. О, да я прочитала Библию от корочки до корочки уже 10, 20, 30, 50, 100 раз. О, да я уже духовная, мы такие духовные, мы крещенные Духом Святым, мы говорим на иных языках, и вот на крещение, и больших грехов не делали, да и маленьких, наверное, тоже. Собственная праведность. А Бог сказал, говорит, я тебя не спрашиваю об этом. Кто-то из мальчуганов в свое время маленький сказал, а зачем, говорю, ты постишься? А что говорит? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Скажите, а как жили те сыны царствия и дочери царствия, которых места заняли севера, юга, запада и востока, а сыны царствия и дочери царствия будут изгнаны вон? Как они жили? А богач, который попал в ад, он думал, что он пойдет туда? Да нет. Он думал, что его братья тоже пойдут туда? Да нет. А когда он об этом узнал? Он говорит, и они сюда же идут прямым ходом. Когда ты это узнал? А теперь просветлялось для тебя. Вот ты знаешь, вот ты скажи, отче Аврааме, чтобы вот воскрес Лазарь, и тогда мои братья сюда не попадут. Нет, он говорит, у них есть Моисей и пророки. Если они Моисею и пророкам не верят, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. По-другому звучит так. Они встанут на колени на 5 минут. На 6-ю они встанут с колен. Они временами будут веровать. А во время определенных обстоятельств они уйдут в сторону. Они не захотят дальше. Их это не интересует. Поэтому на сегодняшний день для нас вопрос. Господи, насколько Ты просветил нас? Насколько мы захотели быть просвещенными? Насколько мы были просвещены, когда принимали Тебя своим Спасителем? И насколько сегодня мы в просвещенности находимся? Не надеемся ли мы на свою собственную праведность? Да помилует нас Господь. Склоняем колени. Господу нашему слава. Будем молиться. Молимся. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, что мы Твои дети. Благодарностью пред Твоим лицом, потому что, Боже, Ты просвещающий внутренность нашу. Господи, Ты возжигающий светильники наши. Ты, Господи, возбуждающий нас чистый смысл, дарующий благословение познания воли Твоей, истины Твоей, слова Твоего. Благодарность Тебе, Твоя забота, великая забота. Благодарность Тебе, Ты хранящий церковь, хранящий наследие Твое. Боже, производящий действия по Своему благоволению. Ты Сам, освящающий в полноте душу, даже тело, чтобы не было порока. Значит, пятна, чтобы не было. Или чего ему подобного. Мы благодарны Тебе за Твое благословение. Оно действительно обогащает, печали с собой не приносит. Но Ты желающий, чтобы нам увидеть себя. Кто мы и что мы? Какие наши взаимоотношения с Тобою? Господи, насколько мы любим Тебя, насколько мы слушаемся голоса Твоего, насколько мы прилепляемся к Тебе, насколько мы живем по закону жизни. Владыка Божий, Ты предлагающий об этом благословение, Ты говорящий, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы не получилось, как в свое время у Саламиты. Боже, она думала, что она готова, оказывается, что нет. Хитон сняла. И ноги запачкает. Боже, Боже, Ты сказал, в тот час, о котором не думаете, придет Господин, и блажены те, которые ожидают Его, и Он найдет их готовыми. Боже, Боже, жить так на земле, физически, чтобы внутренне находиться, позволь сказать, в новом небе, на новом небе, на новой земле. Ожидать города. Господи, Боже, поступая так, чтобы в почтительности опережать Тебя, как Тебе приятно, как Тебе хочется. Как бы Ты поступил, как бы поступить в Твоем присутствии? Владыка Божий, Моисей когда-то, видя невидимого, был тверд. Боже, они все ожидали этого города. Господи, сегодня очередь за нами, насколько мы ожидаем. Насколько мы желаем, чтобы плод покаяния был достойным, непритворным, достойным. Боже, Боже, чтобы жизнь чистоте и святости была достойна по воле Твоей, как Ты желающий. Чтобы свет горел радостно, чтобы не коптел, чтобы светильники были заправлены маслом, чтобы не оскудевал елей помазанию Твоего. И мы были умощены свежим елеем. Благодарность Тебе за то, что Ты собираешь для славы имя Твоего Святого, чтобы Слово Твое глубоко проникало внутренность нашу. Большой благодарностью пред Твоим лицом, Владыка Божий. Благодарность Тебе, потому что Ты желающий, чтобы со всякой премудростью влагалась истина Слова Твоего. Боже, чтобы нам со страхом и трепетом совершать свое спасение. Боже, и чтобы быть служителями Нового Завета, не буквы на духа, прославляющим имя Твое Святое, мы благодарны. Боже, Твой сад, Твой виноградник, Твой цветник, Ты напояешь каждое мгновение. И мы благодарны за открытое окно неба, за хлебные предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Мы благодарны Тебе, потому что, Господи, у Тебя тупиков нету. У Тебя только выходы. И Ты ведущий этим Твоим путем. Ты сказал, овцы Твои, идущие за Тобою, они во тьме не останутся. Они будут идти к свету. Боже, от силы в силу, от славы в славу. Значит, от света в свету. Все ближе и ярче, все более и более. Господи, чтобы было просвещение, все более и более познанием истины, в свете лица Сына Твоего. А мы с благодарностью, Боже, чтобы нам возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Боже, а потому мы и народ Твой, и удел Твой, царственное священство. Господи Боже, благодарность Тебе, чтобы нам называть вещи своими именами, признаваясь пред Тобою и исповедуя Тебя, кто Ты есть для нас. Господи, исповедую милость Твою, исповедую, что Ты есть Бог Отец, и Ты говорящий, если Бог, где благоговение, если Отец, где почтение. Боже, чтобы нас благоговением и почтением быть пред Твоим лицом, с благодарностью, что Твоя забота о каждом из нас. И мы благодарны Тебе даже тогда, когда бывает обуревание, когда бывает лодку заливает волнами. Мы все равно благодарны Тебе, потому что Ты говоришь и Слово. Но есть время, когда Ты ждешь почему-то, что должно пройти время, чтобы мы остались верными даже при таком напоре стихии. Ты сказал, вот ветры налягут, воды напрут, а дом остался стоять. Значит, оказывается, бывает, что нужно, чтобы и ветры налегли, и воды наперли. Бывает, когда ветры налегли, и море стало в ярости заливать. Когда-то нужно так, чтобы все были мокрые с головы до ног, и ладья была затапливаема водой. Когда-то нужно было вещи с корабля повыбрасывать 14 дней. Ни луны, ни звезд, ни солнца. Исчезала всякая надежда на спасение. Вот надо было, чтобы налегли эти ветры или волны, наперли. Боже, и дом должен выстоять, и он должен определенное время выстоять. Вот стоит, и стихия сломалась, сломленная стихия. Ничего не смогла сделать. И она бушует, потому что бессильной оказалась. И ты говоришь, все, довольно, хватит, закончилось. Господи, благодарность Тебе. Ты сказал, что ради избранных заканчивается это. И мы благодарны Тебе, что Ты избрал наследие Свое, церковь Твою, каждого из нас. Ты искупил от всякого племени, колена, языка, народа. Благодарность Тебе. Ты поручился за нас пред самим Собою. Это просто чудесно. Ты, Господь, сказал и сделал. Засаждаешь опустелое, застраиваешь разрушенное, восстанавливаешь. Благодарность имя Твоему Святому. Это Твоя победа, Твоего благословения. Благодарность Тебе. И да устоит церковь, да устоит народ, да устоят семьи, да устоят личности, да устоят внутренности, сердца, чтобы нам быть твердыми и непоколебимыми, всегда преуспевающими в деле Твоем, зная, что труд наш нечетен пред Тобою. Благодарность Тебе. Что Ты есть наш Господь и Бог, так возлюбивший нас, что послал Сына Своего Единородного. Иисус, а Ты есть Бог, пришедший во плоти, умерший за наши грехи, преступления, беззакония, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас, и благословение этого подтвердил не с посланием Святого Духа, потому что сказано, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И это случилось. Боже, да будем в Твоем помазании, Твоей славы. А мы благодарны за Твою любовь и милость. Господи, благослови наследие Твое, семьи народа Твоего, от самого старого до самого маленького. Кто здесь, кого сегодня нет? Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за эти победы, благословения Твоего. Прими от нас хвалу, будь возвеличен, прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.